Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. МИД России тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщение о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель МИДа Михаил Калмынин вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении еще один российский дипломат был убит. В понедельник группировка, именующая себя Совет Шуры Маджахедов, разместила в интернете заявление, в котором России дается 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь захваченных дипломатов. По некоторым данным, группировка эта связана с Аль-Каидой. Подлинность ее заявления пока не подтверждена. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Копцев был приговорен судом низшей инстанции к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения на прихожан синагоги 9 человек получили ранения. Кассационные жалобы в Верховный суд подданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просит смягчить приговор. Потерпевшие не согласны с решением суда, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. Бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт выразила обеспокоенность ситуацией демократии в России, в частности, ограничениями в сфере свободы слова. По ее словам, эти вопросы следует обсудить на предстоящем саммите «Большой восьмерки» в Петербурге. Олбрайт выступила на брифинге в Москве, где она участвовала в конференции инвесторов.
Радио «Свобода». Новости.
Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. Они получат пока по $300. Ранее зарплата была частично выплачена другой группе служащих. Всего в палестинской автономии насчитывается 165 тысяч сотрудников государственных структур. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если Тегеран не заморозит свою ядерную программу.
Руководство Ирана поддерживает терроризм, отвергает свободу и права человека, непосредственно угрожает нашему союзнику Израилю. Продолжая под видом мирного атома попытки создать ядерное оружие, иранский режим нарушает все свои международные обязательства, действует вопреки Совету Безопасности ООН и Международному агентству по атомной энергии. Ядерное оружие в руках такого режима – это угроза всему человечеству.
Выступая в Академии торгового флота в штате Нью-Йорк, Буш заявил, что США сядут за стол международных переговоров по Ирану только при условии, если он полностью и безоговорочно прекратит работы по обогащению урана. НАТО построит в Польше крупнейшие в Европе топливные базы, рассказывает Алексей Диковицкий.
Строительство самых современных топливных баз будет осуществляться в районе деревни Цибово, которая расположена недалеко от побережья Балтийского моря. На реализацию проекта Североатлантический альянс выделил около 13 миллионов долларов. Базы предназначены прежде всего для обслуживания боевых машин сухопутных войск, но предусмотрены также приспособления для заправки самолетов. Подземные цистерны будут установлены 2 польскими и 1 чешской фирмой таким образом, чтобы не причинить вреда окружающей среде. После окончания строительства базы в Цибово будут объединены с другими объектами НАТО на территории Польши специальной системой связи. До конца 2006 года Альянс планирует создать на польской территории также систему контроля военно-воздушных сил и центр управления военно-морскими силами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство финансов США заморозило авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. Ранее США и страны Евросоюза запретили въезд на свою территорию Лукашенко и еще 30 белорусским чиновникам. Такие санкции были введены после избрания Лукашенко на третий президентский срок в марте этого года. По мнению стран Запада, результаты голосования были подтасованы. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции. По словам Юлии Тимошенко, все еще есть шансы на создание союза между ее блоком, блоком «Наша Украина» и социалистической партией.
Я не вижу на сегодняшний день никаких причин или разногласий, которые могли бы остановить процесс формирования оранжевой коалиции. И я считаю, что только какие-то интриги или подкуп тех, кто может принимать окончательное решение о формате коалиции, могут изменить этот ход событий.
Сказала Юлия Тимошенко. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора, говорит спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
Другой кандидатуры нет и в соответствии с Конституцией быть не должно. Уверен, что в Совете Федерации особых вопросов не будет.
Это был спикер Совета Федерации. Верхняя палата рассмотрит кандидатуру Чайки 23 июня. С 1999 года Чайка возглавляет Министерство юстиции. Бывший генпрокурор России Владимир Устинов был отправлен в отставку в начале июня. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. На переговорах Проди с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, ситуация вокруг ядерной программы Ирана и положение на Ближнем Востоке. Посол Италии в России Витторио Сурда заявил в интервью агентству «Интерфакс», что изменений в отношениях двух стран после прихода к власти в Италии нового правительства ожидать не стоит. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Прогноз погоды на 20 июня в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге пасмурно, возможен дождь, плюс 13. В Москве переменная облачность до плюс 28. В Санкт-Петербурге сегодня, 20 июня, тоже переменная облачность и до плюс 30. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 20 июня. В эти дни выпускники Уральской государственной архитектурно-художественной академии защищают дипломные проекты. Как и в прошлые годы, самые звучные проекты на кафедре индустриального дизайна. Летающее маршрутное такси, экраноплан и универсальный аэромобиль. Их авторы считают, что шансы реализовать свои проекты у них есть только за рубежом. Через 15 минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода» ректор УрГАХа Александр Стариков. А пока к другим темам. Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля за минуту соединения. Такое решение в понедельник приняла Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки предельный уровень такого тарифа составит от рубля 70 копеек до 2 рублей, рассказывает Иван Трифилов.
С июля в России операторы сотовой связи должны сделать бесплатными все входящие звонки. В связи с этим компании фиксированной связи получили право взимать плату за соединение с мобильными телефонами. За 10 дней до вступления закона в силу Федеральная служба по тарифам установила минимальную и максимальную стоимость таких звонков. Кроме того, определена величина так называемого межоператорского тарифа, то есть той платы, которую компании фиксированной связи будут отчислять сотовым операторам. Она установлена на уровне 95 копеек за минуту соединения, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Тариф на самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки.
Существуют ли сегодня оценки, насколько могут подорожать услуги операторов сотовой связи?
Сложно, на самом деле, пока сказать, насколько, потому что если, например, они хотят падение доходов в 5-7% компенсировать, им, соответственно, эффективный тариф, может быть, процентов на 10 нужно будет поднять. Понятно, что это не будет напрямую происходить, наверное, будет какое-то изменение линеек тарифных, может быть, какие-то новые тарифы будут введены.
Очевидно, что вступление закона в действие может привести к изменениям на рынке фиксированной и мобильной связи. На ваш взгляд, насколько существенными они могут быть?
Да, с одной стороны, тарифы становятся дороже у мобильных операторов. С другой стороны, появляются тарифы фиксированных операторов, которого раньше не было, и как бы все знали, что позвонить фиксированно мобильный было бесплатно. Теперь это не бесплатно, тем не менее, это дешевле, чем позвонить с мобильного на фиксированный. И, наверное, в краткосрочной перспективе это должно привести к оттоку трафика от мобильных операторов к фиксированным операторам. Однако, в принципе, вот мы, например, не ожидаем, что это будет очень серьезный отток какой-то, потому что, ну, по большому счету, вот этот режим, он уравнивает фиксированную мобильную связь еще больше. Сам этот факт, более долгосрочной перспективе, ну, как это во всем мире происходит, он как раз позитивно сказывается на росте абонентов мобильных операторов.
Это был аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова. Иван Трефьев, Радио «Свобода», Москва.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио «Свобода» Арина Муратова спрашивала жителей Екатеринбурга, представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона?
Нет. Ну, по работе нужен мне телефон, очень много с этим связано. У меня он сломан, поэтому я мучаюсь, и для меня это очень актуально.
Представляю, что у меня его нет. У детей есть, и у меня нет. В общем-то, работа и дом, так-то никуда не езжу, мне вообще-то не очень-то и нужен.
Мобильная экстренная связь необходима в нашей жизни, то есть без него уже никак. Это для всего, для работы, для семьи, для друзей.
Ой, уже сейчас очень сложно, когда мобильник отключен. Почти половины меня нету.
Но у нас это средство связи внутри семьи. Беспокойство меньше, когда знаешь в любой момент, что можешь переговорить, что-то изменилось, подкорректировать планы свои.
Жизнь, конечно, безусловно, представляю, но по большей части она будет не такой простой, как с сотовым телефоном. Безусловно, сотовая связь нужна. Я не представляю работы, например, без сотового телефона. Реклама.
Есть хорошо, нету ладно. Конечно, удобства свои есть, когда уезжаешь, допустим, на дачу. Или кого-то выловить тоже, у кого мобильник есть, тоже хорошо.
Сейчас нет, потому что это очень удобно. У меня еще такая работа, что просто телефон необходим. Сфера культуры, поэтому приходится часто ездить. Меня на месте на работе нету. Необходимо делать звонки сотрудникам, заключать договора всевозможные. То есть это связь, которая необходима в сегодняшнем наших условиях, в темпе жизни нашей.
Сейчас я уже не могу. У меня двое детей. Позвонить домой, узнать, как они там.
Ну, раньше же обходились, так же и сейчас. Вполне реально.
Нет, не представляю. Вся моя жизнь только с мобильным телефоном. То есть все равно и выходишь, и ходишь, и вечером, и там за ребенком, пока идешь, и все такое. И всегда как бы он нужен.
Представляю. Во-первых, без него себя свободнее чувствуешь. Никто тебя не ищет. Когда тебе надо, ты сам позвонил. А если надо позвонить, ну, возможность есть найти, позвонить откуда. Без него спокойней. Даже в отношении супруги. Где-то, как говорится, немножко это. Никто тебя не ищет, не зовет, ничего. Спокойно отдыхаешь.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, представляют ли они себе жизнь без мобильного телефона. Арина Муратова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Детей выбрасывают из школ, чтобы кто-то заработал на недвижимости, утверждает «Комсомольская правда». Свердловские власти решили закрыть одну из детских спортивных школ. 700 детей должны были расстаться с мечтой стать спортсменами. Но шумиха, которая поднялась в прессе и проведенный родителями и детьми митинг, вынудили чиновников отказаться от затеи. В следующей публикации «Комсомолка» напоминает о скандале с детским хоровым лицеем, который в апреле решили закрыть уже городские власти. Ситуация с ним до сих пор нестабильная. В тот же раз тоже было немало публичных выступлений родителей, преподавателей и детей. С одной стороны, это недопустимо, считает автор статьи Евгений Катыхин.
Но с другой стороны, учиться в этих школах прежде всего самим детям, поэтому их интересы они тоже вправе отстаивать.
«Не нужен нам берег турецкий» — это публикация в областной газете, которая пытается разобраться во всех плюсах и минусах отдыха на Урале. В качестве примера взят Каменск-Уральский. Плюсы очевидны — лес, речка, множество водоемов. Среди минусов автор статьи отмечает первым делом клещей. В водоемах вредные химические вещества. Зато в уральских санаториях и домах отдыха есть сервис. Это прокат инвентаря, медицинское обслуживание, аттракционы. Областная газета делает такой вывод. Куда ни кинь, всюду клин, и каждый под твою ответственность. Мэрия Челябинска отказала известной компании метро Cash & Carry в выдаче земли в центре города под строительство торгового центра, сообщает Коммерсант. В ответ компания перестала закупать продукцию тамошнего завода «Макфа», основным владельцем которой является мэр Челябинска Михаил Юревич. Участники рынка считают, что разрыв отношений с немецкой сетью все-таки может ослабить позиции предприятия на рынке. «Тайны Кировского двора» — это заголовок в вечернем Екатеринбурге. На днях екатеринбургские художники обустроили одну из придомовых территорий. Это только начало. Всего в городе в год приводят в порядок около 100 дворов. Как заявила в вечерке специалист городского управления ЖКХ Елена Козик, по новому жилищному кодексу принятие решения о благоустройстве находится в компетенции жильцов. Только после обсуждения на общем собрании коммунальщики могут начать приводить территорию в порядок. Таковы основные темы в екатеринбургских газетах.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке группировка, именующая себя Совет Шуры Маджахедов, взяла на себя ответственность за похищение 4 российских дипломатов. Верховный суд России рассмотрит кассационные жалобы по делу Александра Купцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если они не заморозят свою ядерную программу. Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутанна, объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает с визитом в Россию. На переговорах Проди с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и международные проблемы. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 20 июня, 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время политики». Ведущий Михаил Соколов. На тему «Корпорация Россия» дискутируют зампредседателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман и один из руководителей движения «Деловая Россия», главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Большой Евразийский государственный университет в Екатеринбурге называют уникальным для России проектом. Вузы всего города объединит не только одна территория, но и общие усилия по созданию университета. Генеральный план и отдельное здание разрабатывают студенты архитектурной академии. На берегу озера появится настоящий студенческий городок со своими улицами, учебными корпусами, парками и местами для отдыха. С одним из участников рабочей группы молодых архитекторов познакомилась Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Дмитрий Плашинов решил стать архитектором по примеру отца и помогал ему еще до поступления в ВУЗ. Сейчас позади 6 лет учебы и работы. Студенты АЖОС, отделение архитектуры жилых общественных зданий, не разделяют эти два понятия. Тем более, что работы хватает даже для учащихся. Екатеринбург меняется на глазах.
Превращение Екатеринбурга из промышленного города в город для людей. Вносится очень много заводов из центра города, проектируется очень много торговых центров. Но я думаю, дальше будут какие-то проектироваться и культурные центры, и общественные центры. Город, конечно, будет через несколько лет уже не узнать абсолютно.
Промышленное здание, многоэтажный жилой комплекс, школа, клуб. Во время учебы Дмитрий работал над самыми разными проектами, но пока в реальности нет ни одного из них. Возможно, первым станет его дипломная работа – межвузовский студенческий центр в Большом Евразийском университете, где учащиеся будут проводить свободное время. Подобных центров в современной России нет, но примерно аналог – это старые дворцы пионеров.
Студент в внеучебном процессе, он должен заниматься творчеством, получать информацию, общаться и заниматься какими-то вещами, которые будут его в дальнейшем развивать и в то же время будет занимать его свободное время. Такой центр, он вмещает в себя, значит, деловой центр, информационный центр, залы для общения, потом зоны свободного общения, выставочные пространства.
Дмитрий любит яркие цвета, и его межвузовский студенческий центр будет таким. Разноуровневый оранжевый комплекс в окружении зелени. Характер здания можно выразить не только цветом.
Допустим, какая-то плавная линия, она будет всегда всегда выражать что-то такое хорошее, а, допустим, угловатая линия, она будет всегда изображать какое-то зло, агрессию.
Каждый год из стен Академии выходит около 100 новых архитекторов. Проекты студентов и молодых специалистов редко воплощаются в жизнь. Но в любой мастерской сейчас есть начинающие работники, и их мнение учитывают.
Проектируешь, как правило, то, что тебе приносит заказчик. То есть тут, конечно, выбирать не приходится. Хотелось бы, конечно, проектировать большие, хорошие, крупные здания где-то в центре города. Ну, в принципе, любое здание может быть интересное. Главное, чтобы была фантазия, было стремление. В принципе, нравится все.
Карьера молодого архитектора может сложиться по-разному, но Дмитрий Плашинный знает одну из главных истин для выпускника архитектурной академии. Она же мечта. Карьера удалась, если спроектировал театр. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Александр Стариков в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Александр Александрович.
Доброе утро.
Это действительно так? Карьера удалась, если архитектор спроектировал театр?
Думаю, что да. Не каждому архитектору удается проектировать театры, но карьера удалась, если даже он театр не построил, а нарисовал.
Угу. Много ли таких архитекторов, у которых в карьере есть театры? Или это какая-то особая специальность, театральный архитектор?
Нет, это не особая специальность. Архитектор любой может проектировать любые здания, в том числе и театры, и спортивные комплексы, и жилые здания. И мы готовим специалистов таким образом, чтобы они были готовы запроектировать и построить любое здание.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Александр Стариков, ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Как вы оцениваете работу современных архитекторов? Такой вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Еще раз вопрос. Как вы оцениваете работу современных архитекторов? Знаете ли вы кого-нибудь по фамилиям? Александр Александрович, сейчас дипломные работы у вас заканчивают и уже сдают, защищают выпускники. Какие самые интересные в этом году, на ваш взгляд?
Работ много интересных. В этом году архитекторы будут защищать совершенно разные проекты на различные темы, в том числе это и промышленные здания, и общественное здание, и даже Большой Евразийский университет с комплексом учебных, научных зданий, технопарком, со студенческим кампусом, с дворцами спорта и огромной библиотекой.
То есть то, что вполне может быть реализовано.
Конечно.
А как часто бывает, что дипломные проекты потом развиваются дальше, что потом они получают какую-то реализацию?
Ну, дипломный проект он не ставит перед собой задачу обязательно построить это здание. Задача дипломного проекта – показать умение будущего архитектора самостоятельно проектировать. И не так часто бывает, когда это здание вдруг запроектировано студентом, строится. Тем не менее, такие случаи бывают.
А расскажите, назовите такие примеры. Такие случаи были давно или, наоборот, сейчас больше такого происходит?
Ну, сейчас больше происходит, конечно, чем это было раньше. Ну, например, одна девочка у нас запроектировала очень интересное расширение нашего Свердловского вокзала, где через пути был ею запроектирован очень красивый переход. И потом она пошла в жилдорпроект, проектный институт, продолжила работу над этим проектом. И скоро мы увидим замечательный павильон над железнодорожными путями.
Но эта вот инициатива шла от студентки к проектной организации. А как часто бывает, что какие-то серьезные организации приходят к вам, говорят, дайте нам студентов, мы им закажем дипломные проекты, будем потом дальше с ними работать. Такой вот патронаж серьезных организаций существует?
Существует. Как правило, у нас студенты старших курсов уже все работают. и уже определились, как правило, с местом будущей работы. И темой своего дипломного проекта, как правило, выбирают, ну, такой объект, чем они занимаются у себя в проектной организации. Поэтому каждый дипломный проект в какой-то мере, можно сказать, востребуем. Но вот сказать о том, что вот он будет полностью реализован, вот это сложно, поскольку, ну, проект – это продукт работы большого количества людей, большой команды.
Угу. Ну, это, наверное, вообще не касается проектов, которые защищаются в этом году на кафедре индустриального дизайна. Экраноплан, летающее маршрутное такси и универсальный аэромобиль. Это совсем фантастические проекты.
Да, есть и такие. Ну, если говорить о дизайнерах, то дизайнерам проще, может быть, реализовать свой проект, чем архитекторам, поскольку объект разработки поменьше, поскромнее, может быть, мясорубка какая-то красивая, удобная, и хорошей формы, и заказанная каким-то конкретным предприятием. А архитектурная задача, это, конечно, сложно. Объект архитектуры, архитектурной разработки от целых городов и кончая отдельным зданием стоит очень, конечно, больших денег, больших затрат по времени и так далее.
Сколько ежегодно Уральская архитектурно-художественная академия выпускает специалистов?
Архитектурная академия ежегодно принимает около 600 студентов. Ну и выпускает где-то студентов 400.
То есть отсеивается 200,
да,
в процессе обучения?
Да, 200 отсеивается. Причем не обязательно отсеивается по плохой успеваемости. Мы, как правило, за плохую учебу не выгоняем. Сейчас некого выгонять. Все почему-то учатся хорошо. Удивительно, но так. Вот. А просто у нас многоуровневая подготовка, кто-то остается на уровне бакалавра, поработает, потом придет опять, продолжит обучение.
А вот из 400 выпускников все работают по специальности или все-таки не все? И как сложно вообще найти выпускнику Ургаха работу?
Работу найти несложно. И сейчас для архитекторов, я считаю, вообще счастливые времена, потому что строительный бум. Не только в Екатеринбурге, но и в Москве, и в Питере, и в других городах страны крупных. Дизайнерам тоже найти работу достаточно просто. Но вот если говорить о работе по своей узкой специальности, то это, конечно, бывает не всегда. Особенно это касается индустриального дизайна. Индустриальный дизайн, я считаю, дело недалекого будущего России. Хотя мы индустриальных дизайнеров готовили с самого начала, начиная с 1968 года, в надежде, что они понадобятся России и российской промышленности. И я думаю, что вот где-то лет через 5-10 начнется дизайн-бум.
А интересно, люди, поступающие к вам, хорошо это осознают, или обычно идут еще молодые люди абсолютно наобум?
Я думаю, что осознают. И кроме того, сейчас во времена интернета и свободных перемещений дизайнеры, наверное, всего мира очень легко общаются, так и люди других профессий. И любой дизайнер, он может найти работу в любой стране, выиграв конкурс, показав свое портфолио, свои возможности.
Приводите примеры. Приводите примеры выпускников, которые нашли работу за рубежом.
Значит, я приведу пример. Классический пример. Владимир Пирожков. Руководитель, главный дизайнер и руководитель европейского центра фирмы Toyota.
Но он еще в конце 90-х, в начале 90-х уехал.
Да, но сейчас у него целая команда.
А с тех пор были ли удачные примеры?
Да, ну как. Ну вот недавно наш студент Неретин, мы Нам жаль было его, конечно, отпускать, но тем не менее он закончил магистратуру. В интернете выставил свою собственную кандидатуру со своими работами. Несколько предложений поступило. Уехал сейчас в Милане. Живет, обосновался. Слава Богу, помогает нашей академии и своим коллегам по цеху, студентам. Приглашаю их на различные выставки европейские, престижные. И я думаю, процесс этот будет все больше ускоряться.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Александр Стариков, ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Слушателям мы задаем сегодня вопрос, кого из современных архитекторов-дизайнеров вы помните и как оцениваете их работу. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Радио Свобода» время гостей. Ведущий Михаил Соколов, гости московской студии, совладелец «Новой газеты», депутат Государственной Думы России Александр Лебедев и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Время гостей на «Радио Свобода» сегодня в 19 часов после выпуска новостей с повтором 21 июня в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. В понедельник группировку, именующую себя «Совет Шуры Маджахидов», разместила в интернете заявление, в котором требует от России вывода войск из Чечни и освобождения заключенных мусульман в обмен на жизнь дипломатов. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Ковцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Ковцев был приговорен к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения 9 человек получили ранения. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, находясь в Москве, выразила обеспокоенность ситуацией с демократией в России, в частности, ограничениями в сфере свободы слова. По ее словам, эти вопросы следует обсудить на предстоящем саммите «Большой восьмерки» в Петербурге. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутана, объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате.
Прогноз погоды на 20 июня в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, возможен дождь, плюс 13. В Москве переменная облачность до плюс 28. В Санкт-Петербурге сегодня, 20 июня, тоже переменная облачность, плюс 30. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Евгения Назарец.
Руководство Уральского отделения Российской академии наук намерено принять заявление о поддержке российской акции протеста ученых, которая начинается сегодня. Сотрудники академических институтов и научных организаций России выступают против массовых увольнений в системе РАН и требуют увеличения оплаты труда. В рамках акции протеста запланирован многодневный пикет у Пущинского научного центра в Подмосковье и митинг в Москве, а также публичные акции ученых в регионах. В Свердловской области ничего не планируется. По заявлению профсоюзных лидеров, это связано с выездом руководителей Уральского отделения Российской академии наук на ранее намеченные научные мероприятия за пределами региона. Во время сокращения штата научных сотрудников в прошлом году Уральское отделение Российской академии наук лишилось 20% работников. Съемки двух художественных фильмов об истории Урала профинансирует Свердловское правительство в рамках целевой программы «Развитие культуры и искусства в Свердловской области». Свердловская киностудия получит в 2007 году 30 миллионов рублей. Еще 25 миллионов будет потрачено на развитие материально-технической базы учреждений культуры, а также повышение квалификации их сотрудников и руководителей.
Сегодня вторник, 20 июня. В эти дни выпускники Уральской государственной архитектурно-художественной академии защищают дипломные проекты. Как и в прошлые годы, самые звучные проекты на кафедре индустриального дизайна. Летающее маршрутное такси, экраноплан и универсальный аэромобиль. Их авторы считают, что шансы реализовать свои проекты у них есть только за рубежом. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Александр Стариков, ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Александр Александрович, студенты правильно считают, что вот именно с этими проектами только за рубеж?
Они считают правильно.
Еще есть такая точка зрения, что творческий потенциал нынешних архитекторов совпадает примерно с уровнем запросов заказчиков, а слабое звено вот в этой системе – это те люди, которые должны заплатить деньги за реализацию проектов, это организации. Вот там вот уровень ниже. Правильно, нет?
Ну, немножечко витиевато сказано. Правильно ли, что уровень подготовки инвесторов и заказчиков ниже, чем архитекторов? Я так понял?
Нет. Уровень запросов инвесторов ниже, чем уровень требований заказчиков и уровень подготовки архитекторов.
Ну, я бы так не сказал. Я думаю, что и уровень требований, и уровень реализации этих требований в достаточной мере совпадают. И все зависит от требований инвестора, требований заказчика. И архитектор может сделать все, что необходимо.
И все-таки, мне кажется, в России заказчики предпочитают экономить на архитекторах и на дизайнерах, брать более дешевые проекты и периодически вообще использовать то, что было несколько лет назад разработано где-то на Западе.
Я скажу, что это практика общая. Любой инвестор старается сэкономить денежки, но другое дело в России, конечно, еще архитектура молодая после известного застоя в прошлом веке. И не каждый инвестор понимает, что цены не сами квадратные метры, а их архитектура и дизайн. И те, кто понимают, они, значит, достаточно оптимальные требования формулируют. И мы это можем заметить в архитектурном облике.
А как много тех, кто понимает?
Как не говорите, но облик как бы архитектурный города все время улучшается. Мы не можем сказать, что идет деградация. Наоборот, город строится, появляются новые интересные здания, и динамика положительная, я бы сказал.
Но сейчас сколько? Вот 50% инвесторов, которые понимают, что надо платить и за дизайн тоже, или их там 30%, или их 5%? Сколько?
Ну, их никто не считал, конечно, сколько понимают, сколько не понимают. Я скажу, что в большинстве своем любой инвестор, он старается сэкономить средства. Сэкономить в том числе на архитектуре. Ну и потом получается обратный результат. Но вкусы инвестора, я скажу, тоже растут, поднимаются.
У нас с вами телефонный явление. Звонок. Давайте послушаем точку зрения слушателей или ответим на вопрос. Доброе утро.
Останется ли что-нибудь от старого?
Спасибо за вопрос. Александр Александрович, отвечайте.
С исторической архитектурой, конечно, Екатеринбургу не очень повезло. Изменения очень большие идут. Но я скажу, что Екатеринбург не такой уж исторический город, как в центре России. Города Золотого кольца и так далее. Но, тем не менее, в Екатеринбурге есть замечательные произведения, памятники, целые комплексы, особенно построенные в годы конструктивизма.
А если говорить не о Екатеринбурге, а о России в целом, каковы здесь перспективы и тенденции?
Перспективы такие, что, конечно, общественность хотела бы в максимальной степени жителей городов сохранять историческую среду своих городов. Но новая архитектура, конечно, она теснит старую историческую среду. Это жаль. Но, тем не менее, это процесс объективный, и он происходит в городах России везде. Другое дело, что нужно, может быть, более корректно относиться к исторической городской среде, поскольку она придает своеобразие городу. И нужно архитекторам с городской средой исторической работать более аккуратно.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Александр Стариков. И мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Как вы оцениваете работу современных архитекторов? Вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Александр Александрович, мы с вами остановились на таком моменте. Российские архитекторы не всегда учитывают историческую среду российских городов. Это общая мировая тенденция или есть на земле города, где золотая середина найдена?
Я считаю, что города Европы в прошлом веке прошли эту стадию и внедрение новой архитектуры, массовой архитектуры в историческую ткань, и они прошли эту стадию более корректно. Но я считаю, что это во многом зависит и от позиции жителей города. Там все-таки гражданское общество уже сложилось, и они научились общаться и с инвесторами, и с любителями вложить деньги и построить что-то в историческом центре, в исторической среде. В России этот процесс только разворачивается, я бы сказал. И предстоит еще очень много выработать неких взаимных механизмов, которые бы помогали найти компромисс между старым и новым.
Есть риск, что пока эти механизмы вырабатываются, уже сохранять будет практически нечего.
Я бы не сказал так драматически, что сохранять будет нечего, но, конечно, нужно очень быстро эти механизмы вырабатывать и стараться этот компромисс найти. Мне кажется, это в любом отношении для архитектора это некая творческая задача, значит, найти правильное соотношение старого и нового. А для городских властей и для жителей города, конечно, задача такая – быть неравнодушным к застройке своего родного города и тоже свою позицию какую-то, и свое видение отстаивать.
Александр Александрович, уже вопрос даже не совсем по архитектуре. В принципе, есть у архитекторов и дизайнеров некий моральный кодекс. Я поясню суть своего вопроса. Сейчас постоянно появляется новая техника. Техника может служить 10 лет, но дизайнеру дается там задача, чтобы через 2 года внешний вид техники надоел, допустим. За счет какой-то негармоничности внешнего вида, которая изначально привлекает, потом отталкивает. Как относятся дизайнеры к таким задачам, которые ставят производители?
Это совершенно нормальная задача, так и должно быть. Если мы говорим об инновационной экономике, да, об инновационном образе жизни, то, конечно, это прежде всего задача дизайнера работать с неким опережением, создавая новый продукт, новую форму и быстро-быстро осваивать, скажем, ее в производстве. В этом как бы весь смысл современного этапа развития промышленности, дизайнер должен быть готовым всегда выполнить эту задачу. Мало того, я скажу, что дизайн дает 40% примерно успеха продвижения товара на рынок.
Но одно дело давать успех продвижения товара на рынок, другое дело, когда закладываются еще какие-то дополнительные психологические аспекты воздействия на потребителя. Вот тот же вариант надоедания продукта через некоторое время, возникновение отталкивания, отторжения тоже через некоторое время. Кстати, вы учите вот таким вот моментом своих студентов? Что привлекает, что отталкивает?
Конечно. Дизайнер у нас получает очень широкую гамму различных образовательных услуг, в том числе и оценки, и эмоциональные оценки товара, да? И строгой эргономической, экономической и так далее. И дизайнер, я еще раз говорю, он должен быть готов к быстрым изменению вкуса потребителя, реакции рынка.
А как давно появились вот спецкурсы или, не знаю, специальные предметы, которые посвящены оценке воздействия дизайна на потребителя? Наверняка в советское время этого не было.
Ну, естественно, это продукт вот последних, может быть, десятилетий.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Александр Стариков, ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии. У нас есть звонок слушателя, но его мы выслушаем сразу же после новостей. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, находясь в Москве, выразила обеспокоенность ситуацией с демократией в России, в частности, ограничениями в сфере свободы слова. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретила все деловые контакты с ними. В Ашхабаде арестован внештатный корреспондент туркменской радиостанции «Свобода» Агульсапар Мурадова. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. Эти и другие новости подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 20 июня, 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Вы слушаете утренний эфир «Радио Свобода». В гостях в Екатеринбургской студии Александр Стариков, ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии. И у нас есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло, извините, что мы заставили вас долго ждать. У вас вопрос или комментарий?
Да, у меня вопрос.
Мы слушаем.
Да, у меня вопрос. Вот рядом с Киевским вокзалом в Москве... А Киевский вокзал просто был шедевр архитектуры. Вы, наверное, Стариков знаете, вот это здание Киевского вокзала, да? В Москве. А?
Да, конечно.
Вот,
да.
Необыкновенно красивый архитектор Щусев. Так вот, рядом была площадь примерно длиной 400 метров, шириной 150-100 метров. И вот эту площадь застроили зданием... полностью, вот на этой площади 400 на 150, единый торговый центр высотой там 7-8 этажей. Это такую махину рядом с таким историческим зданием, она полностью раздавила.
Александр Александрович, сегодня вам приходится отвечать за всех.
Современные могут согласовывать такой вандализм.
Действительно, бывают и такие негативные примеры неудачной застройки. И тут не всегда можно винить архитектора. Я не знаю ситуацию вокруг Киевского вокзала, почему-то она такое здание появилось. Но полагаю, что в основном это желание, конечно, инвестора. А дальше архитектор, как правило, не мог убедить инвестора, что не нужно столь высокое здание возводить. А городские власти просто идут на поводу.
Вот это, мне кажется, возвращаясь к вопросу о моральном кодексе архитекторов. Да. Если не можешь убедить, не проектируй, по идее.
Я эту точку поддерживаю. К сожалению, архитектор очень часто идет на компромисс с заказчиком, с властями, и не может отстоять свою позицию. Как говорится, прогибается. И вот это печально.
Хорошо, вернемся к Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Какие планы у академии на ближайшие годы? Собираетесь ли вы переориентироваться на подготовку специалистов для зарубежа? Или уже есть такое направление?
Я еще раз хотел бы повторить нашим радиослушателям, что в наше время сложно говорить о подготовке специалистов для своей страны или для зарубежных каких-то государств. В наше время уже, мне кажется, стерлись вот эти самые границы для академической мобильности студентов и выпускников. И большинство студентов перешагивает, самое главное, языковый барьер. И преодолев этот барьер, человек становится свободен для работы в той или иной стране, получить интересный заказ, скажем, на конкурсной основе в том или ином городе мира. И мы готовим студентов именно вот к такой деятельности.
Людей мира.
Да, людей мира, свободных и умеющих, и понимающих задачи работы, независимо от места, где они живут и где они получили, скажем, эту задачу.
А насколько высоко котируются специалисты наши в мире? Потому что в России, в принципе, существует три основных вуза, где готовят архитекторов-дизайнеров. В мире их чуть больше. Но Уральская государственная архитектурно-художественная академия, она вписана вот в эти вот мировые лидеры или нет пока?
Академия вписана в мировые лидеры. И наши выпускники работают во всех странах, разве что вот в Африке, может быть, их нет. А в остальных странах они работают. И с удовольствием принимают их на работу в различные бюро, фирмы. Академия известна. И мы помогаем нашим выпускникам в этом отношении. Ну, например, мы впервые в России идем по программе двух дипломов с университетом города Хаддерсфилда, Великобритания, где студент может получить два диплома в раз нашего английского вуза.
Много это... студентов, которые получают два диплома в раз?
Эта программа у нас началась, и первые 8 студентов уже занимаются по этой программе дизайнеров, по программе двух дипломов.
Это только для дизайнеров или архитекторы тоже могут заниматься по программе двух дипломов?
Архитекторы пока по этой программе не занимаются, но мы ведем сейчас переговоры с Королевским обществом архитекторов Великобритании в соответствующей аккредитации наших образовательных программ по архитектуре. И я думаю... То же самое может быть и с архитектурой. Но по дизайну мы продвинулись вперед намного.
Изменяется только вуз и его политика, или студенты тоже изменились вот за время вашей работы хотя бы?
Я считаю, что студенты меняются и не отстают от изменений, скажем, нашей политики и стратегии академии. И студенты очень гибко реагируют на все изменения, происходящие не только в академии, но и в мире. И это отрадно. Я уже говорил, нам отчислять практически не приходится за неуспеваемость, потому что студенты с большим интересом учатся, держатся за место, если это место оплачивается за счет средств федерального бюджета. И я бы сказал, студенты стали более активными вот за последние 10 лет. Мне кажется, шок прошел. И научились управлять своим временем и умеют не только работать, но и отдыхать.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» был ректор Уральской государственной архитектурно-художественной академии Александр Стариков. Мы обсуждали дипломные проекты, которые как раз в эти дни защищают выпускники Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Далее в утренней программе «Радио Свобода» рассказ одного из жителей Екатеринбурга о планах на сегодняшний день, 20 июня 2006 года.
Мой сегодняшний день.
Беркович Артем, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Постоянно какие-то организационные проблемы. Мы отправляем одну выставку, встречаем другую, делаем полиграфию, там, договариваемся о рекламе, ищем спонсоров, работаем с нашей аудиторией, ведем экскурсии. И вот этим наполнен мой день. Если говорить конкретно, то сейчас я должен отправить выставку в Петербург. Мы готовим очередной фотокросс. Лично я работаю над альбомом, посвященным истории Екатеринбурга, фотографии, который выйдет в ноябре этого года. Кроме того, в музей постоянно приходят люди с какими-то консультациями, вопросами. Сейчас студенты пишут курсовые. Очень многие, особенно вот люди, девушки, которые интересуются вот там историей костюма или историей архитектуры. Я всегда с удовольствием им помогаю, чем могу. Потому что сам недавно был студентом. И понимаю, что для студента найти какой-то материал очень непросто. А у нас он есть. Приходят сотрудники других музеев. Сегодня у меня конкретно встреча назначена с женщиной, которая занимается будущим музея во Дворце правосудия, посвященному суду Екатеринбургскому. Ну, если я могу ей чем-то помочь, я помогу, конечно.
Замдиректора по творчеству Центра культуры Урала Лиференко Светлана Анатольевна. Отправить ребенка в школу, написать ему записку о том, чтобы он приготовил обед, так как обед мне самой готовить некогда. Оперативное совещание на работе в 11 утра. Вечером репетиция, генеральная репетиция с участием уже всех творческих коллективов. До дома это уже ближе к 12. Открыть холодильник, посмотреть, что приготовил сын. Быстро-быстро покушать и, наверное, спать.
Музыкальный календарь.
Орская группа «Кафе Иллюзий» сформировалась ровно 10 лет назад на базе местного политехнического института. Поначалу музыканты ориентировались на популярный тогда, после смерти лидера Нирваны Курта Кобейна, гранж, но на подъеме волны английской музыки перешли на брит-поп. Через два года существования команда записала сольный демо-альбом «451 градус по Фаренгейту» и сейчас прекратила активные репетиции. Наиболее удачными музыканты из Орска считают три своих песни, одна из которых называется «Думай обо мне».
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Клюшова и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля за минуту соединения. Последствия этого решения Федеральной службы России по тарифам сегодня обсуждаем с экспертами и слушателями «Радио Свобода». Кроме того, как всегда, материалы на другие актуальные темы, а также новости.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу.
Обу Давидашвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.